Александр, я полагаю, что болельщики донецкого «Шахтера» сейчас испытывают смешанные чувства. С одной стороны, в этом году команда прошла в полуфинал Лиги Европы, с другой стороны, второй год подряд уступила в первенстве. Тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров сказал, что, по его мнению, победа столичного клуба заслуженна. С другой стороны, в личной встрече «Динамо» уступила со счетом 3-0, мы помним, в первом круге первенства. На ваш субъективный взгляд, то, что «Шахтер» второй год подряд уступил, это действительно отражает современное состояние и баланс между этими командами?
Я думаю, мы можем в данном случае говорить не о неком там современном состоянии в противостоянии. Мы должны исходить из базовой точки, да. То, что «Динамо» чемпион, согласно вот турнирной таблице, набранным очкам, это факт. Мы поздравляем болельщиков «Динамо» с чемпионством киевского клуба. С другой стороны, вот если говорить о моих собственных чувствах, там, ну, я помню, как болельщик «Шахтера», да, проигрыши сезона, проигрыши золотых медалей, это всегда такая острая боль, как для любого болельщика, или победа, опять же, чувство острое. Сейчас это все несколько стерто, подтерто. Почему, собственно? Потому что, ну, изначально команды, да, они играют каждый со всеми соперниками, согласно участникам чемпионата, но эти две команды, Шахтер и Динамо, они изначально находятся, как факт, в неравных условиях, да, то есть у «Шахтера» нет преимущества как такового своего поля, там есть масса и ряд там каких-то бытовых моментов, скажем, не проблем, спасибо президенту клуба, а, ну, скажем, бытовых моментов, которые так или иначе оказывают свое влияние. Нам кажется, что, возможно, не оказывают, да, как болельщикам, выходи да играй, а будучи там, ну, близко знакомым с кухней футбольной, любой человек понимает, что да, ну, изначально то, что, ну, «Динамо» не нужно ездить там играть, в Луганск, там, «Динамо» не нужно ездить в Донецк играть против «Металлурга», где всегда было очки сложно, там, или ехать в Донбасс-арену, это какой-то стресс, это какие-то чувства, да, это какая-то горечь, это все откладывает свои моменты на будущее. Соответственно, команды находятся не в равных условиях, и было бы странно при таких вот обстоятельствах, которые, ну, увы, сложились, да, к сожалению, что «Динамо» не выиграла бы титул. Вот это действительно был бы, ну, для меня бы необъяснимый факт, точнее, факт объяснялся бы только тем, что, ну, это полный провал в таки, ну, при таких определенных преимуществах, да, которые я перечислил, не выиграть чемпионат.
Динамо... насколько вот этот важный момент эмоциональный, о котором вы упомянули, за вот прошедшие 2 года все-таки вот вы наблюдаете, он меняется. Есть уже вот все-таки ощущение у самих игроков клуба, что сейчас нужно налаживать эту жизнь вот так, как она должна быть сейчас, да, и вот как они реагируют на эти вещи?
Ну, у игроков есть контракты подписанные, да, и любой профессионал должен выполнять свои обязательства, соответственно, ну, вот так сложилось, пожалуйста, выходи и играй. Но отыграть дистанцию...
Но он же человек?
Конечно, человек, ну... Это его долг, это его работа, но отыграть дистанцию 26 туров, да, когда домашние матчи ты играешь на пустой арене Львов, потому что на матчи чемпионата не ходят, потому что сам чемпионат стал неинтересен, да. Выездные матчи ты получаешь поддержку только против, ну, соответственно, эмоционально это где-то тяжело. И, ну, это есть одна, скажем, часть истории, одна часть ответа, да. Вторая часть ответа, что в «Шахтере» сейчас идет перестройка, да, то есть мы видим, что новые имена, при том, что уходят лидеры, да, ну, очень органично вливаются новые имена, и мы видим на другом фронте, назовем это так, в Лиге Европы, как команда вот показывает тот потенциал, еще, наверное, далеко не весь свой потенциал, на что эта команда способна в будущем. Но там, где вот она играет в футбол, как сам Дарио Серна у нас сказал в эфире, что нам нравится в Лиге Европы играть, потому что мы там в футбол играем. Вот, не так, что становится один человек и против нас защищаются. И эмоционально там команда играет лучше, да, вот мы говорили в первой части ответа про эмоцию, да, вот в Лиге Европы она есть, в чемпионате Украины ее нет.
То есть, несмотря на то, что ушел ряд лидеров, в том числе Алекс Тейшейра, именно благодаря вот этому эмоциональному настрою команде удалось так далеко прорваться. Да?
Эмоционально, ну, это естественная подготовка, функциональная, игровая. Да, мне очень жалко, что ушли лидеры, но, с другой стороны, мне, что ли, так скажу, гордость брала, когда в перерыве товарищеского матча Украина-Кипр Фоменко делал замены, и на кромке поля стояло 3 молодых украинских футболиста. это были футболисты донецкого «Шахтера», которых до кризиса никто не знал бы и вообще узнал бы, если бы не кризис. Поэтому у кризиса тоже есть свои позитивные стороны.
Да, появление многих молодых украинских футболистов в составе «Шахтера» — это действительно то, чего не хватало многие годы в донецкой команде. Но возвращаясь все-таки к первенству, к чемпионату Украины, вот через несколько дней должна состояться во Львове игра между «Шахтером» и «Динамо». Все-таки, на ваш взгляд, какому клубу этот матч будет более важен? «Динамо» для того, чтобы доказать, что да, мы сильнее, или «Шахтеру», чтобы доказать обратное? Нет, мы не слабее.
Я думаю, что здесь в данном случае, скорее всего, могу предположить, что важнее доказать «Динамо». Потому что, ну вот, вы начали с этого наш разговор, и много вот сейчас там интервью, которых я читаю специалистов, что да, при блеклой игре, которая не всегда нравилась, чемпионство выиграно, там за сезон пропущено всего 7 мячей, мы понимаем, что это не потому, что там была железная оборона, потому как в чемпионате только против «Шахтера», когда «Шахтер» забил 3 мяча из 7, да, получается там далеко не все идеально. Но «Динамо», мне кажется, сейчас важнее доказать, что в очной встрече с «Шахтером», что вот они по праву чемпионы, вот у них действительно хорошая игра там и так далее. А для «Шахтера», наверное, вот воскресный матч во многом зависим будет от игры в четверг против испанской «Севильи», может быть, будут беречь силы, потому что, ну, для «Шахтера» уже приоритеты понятны, да, уже интриги никакой в чемпионате Украины нет, соответственно, есть две там конкретные цели: Лига Европы, Кубок Украины, ну, естественно, среди этих двух титулов Лига Европы главенствующая.
Касательно самого чемпионата Украины, вы сказали, что он серьезно просел, это, в принципе, видно невооруженным взглядом, если 3-4 года назад мы были на пике, так, у нас было где-то 4 команды, которые не просто, по сути, боролись за каждый комплект наград, мы помним, что и за золото была борьба, и за серебро, и за бронзу, они имели, самое главное, они имели каждый оригинальный рисунок, свой стиль, характер: Черноморец, Харьков, так, Днепропетровск, Донецк, Киев, это были очень интересные футбольные...
Львовские Карпаты с Кононовым.
Львовские Карпаты, да, еще в то время. Сегодня, к сожалению, мы потеряли «Металлист», сегодня проседает «Днепр», потеряли мы «Черноморец» как конкурентоспособную команду. В одном интервью, кажется, в вашей программе Виктор Вацко говорил о том, что... оптимистично говорил о том, что этот кризис может все-таки сыграть хорошую роль, так? Вы разделяете этот оптимизм или кризис все-таки на несколько лет и выходить из него будет очень трудно?
Ну, понимаете, прогресс будет там, где будет профессиональный подход к самому понятию кризиса, да, если мы говорили о донецком «Шахтере», да, продали лидеров, но команда функционирует, все стабильно, выплачивается зарплата, несмотря на переезд, созданные условия, и здесь подтяжка в команду там таких футболистов, как Коваленко, Малышев или Петряк, да, смотрится логично и приятно для всех. А есть команды, в которых это будет не шаг назад. Возможно, это будет 10 шагов назад. Смотря как делать эти шаги назад и что, ну, является причиной. Да? Сколько шагов назад сделала «Говерла» или сколько сделал «Металлист». Вот в контексте двух команд, если мы будем говорить, какие два шага вперед они могут сделать. Я боюсь, что там еще один шаг назад, и там уже пропасть для этих коллективов. Мы просто их потеряем. Поэтому в каких-то случаях это будет прогресс, а в каких-то это будет конец истории. Назвать это очищением футбола? Ну, давайте называть так, если нам так нравится.
Если говорить о другой части чемпионата, об общественной, да, или говорить о культуре футбола, в принципе, насколько меняется зритель, насколько меняется болельщик, и насколько это влияет на качество самого чемпионата?
Ну, болельщик, я думаю, за это время не особо изменился. В Англии, в Испании или в Украине любой болельщик любит футбол. Хороший и качественный футбол. Если этот основной принцип пропадает, для болельщика, там, который можно разделить, да, там, нарезать в некую вот категорию, да, есть болельщик, который вот приходит смотреть только самые яркие матчи, да, есть болельщик, который смотрит
только
там,
свою любимую команду.
Только свою любимую команду, да, то есть есть несколько категорий болельщиков. Вот те, кто приходили от раза к разу, мы уже потеряли, да, но я думаю, что мы потеряли не только эту категорию, что даже уже не ходят на любимую команду, потому что неинтересно. Ну, все понимали, матч там «Динамо-Ворскла», он, по сути, чемпионский, ну, когда же еще не при, ну, когда еще приходить, как не сегодня, да, поддержать команду, увидеть воочию чемпионство. А зрителей на трибунах, я не знаю, было, по-моему, порядка 20 тысяч, несмотря на то, что Олимпийский умещает там свыше 70, да. Или те же матчи там Динамо-Заря, который тоже для динамовцев был один из ключевых, пришло 6 тысяч, из которых там, насколько я знаю, 3 тысячи просто билеты раздали. То есть болельщик вот в Киеве не ходит. А что ж тогда говорить там про Ужгород или еще о чем-то? Они ходят, потому что неинтересно. Неинтересно не то, что там, допустим, Динамо, как мы сейчас говорили, может быть, там не показало самую там яркую игру. Неинтересно прийти на стадион и посмотреть матч, как Динамо вынесет какой-то клуб 6-0. Равно как там прийти на арену Львова и посмотреть, как Шахтер вынесет Металлист 8-1. Это неинтересно никому. Так, такой футбол смотреть. Интересный футбол при всех прочих.
Это 4-3.
Это 4-3, 3-3, как угодно. Но это там и 1-1 может быть ярким, мы же понимаем. Поэтому.
Действительно, мы более 10 лет, если я не ошибаюсь, шли к тому, что вверху таблицы не только была ситуация, что есть две команды, и остальные отстают на 15 очков. Да? Мы около 10 лет шли к тому, что вверху таблицы идет серьезная борьба. К сожалению, мы сегодня вновь это теряем. Вы на своем канале ощутили, что матчи чемпионата Украины стали смотреть гораздо реже и гораздо менее охотно?
Ну вот вы сейчас вспоминаете тот момент, когда, по всей видимости, все мы не заметили, что мы жили в золотую, знаете, в золотой рассвет Римской империи, да, мы его не заметили. Мы считали, что так и должно быть. У нас действительно был сильнейший чемпионат. Днепр, Металлист, Шахтер, Динамо боролась за чемпионство команды. Вы называли Черноморец, я вспомнил Львовские Карпаты. Конечно, после того, что было, ну, сейчас это там жалкое подобие чемпионата, по большому счету. Естественно, мы можем говорить о рейтингах, да, но, а можем вернуться к тому, о чем я сейчас говорил, о посещаемости. Это, в принципе, вещи, которые взаимосвязаны, и посещаемость, и рейтинги. Естественно, падает чемпионат, интерес к чемпионату. Естественно, мы видим, насколько больше людей условно следят за Лестером, станет ли он чемпионом в английской премьер-лиге, потому что там действительно, ну, горки настоящие, да, чем кто там займет, условно, бронзовые медали возьмет, Днепр или Заря, при всем уважении.
Предсказуемо?
Предсказуемо, низкий уровень футбола, неинтересно, поэтому все предсказуемо.
Если говорить о посещаемости, действительно, в чемпионате Украины во Львове на «Шахтер» неохотно ходят, да, но в Лиге Европы, судя по всему, стали поддерживать. И даже Дарио Срна после последнего матча это отметил. Мы знаем, что в самом начале, когда «Шахтер» приехал, были определенные трудности. Можно ли сегодня сказать, что своей игрой в Лиге Европы «Шахтер» там завоевал львовские сердца?
Ну, я думаю, это неудивительно, что у них были сложности при переезде во Львов, да, во-первых, там команда географически, да, там политически с востока страны едет на запад, во-вторых, команда там харизматичная, да, острая, которая, ну, непростая, она не может оставлять никого равнодушным, да, ее либо будут любить сразу, либо будут не любить, но при том футболе, который показывал «Шахтер», ну, невозможно не поддерживать, когда вся арена Львов там скандирует «молодцы, молодцы», мы же понимаем, что это же их никто не заставит это делать. Они действительно, ну, на чемпионат Украины они не только же на «Шахтер» не ходят, да, вы посмотрите на матчи Львовских Карпат, да, там же тоже пустой стадион, им просто неинтересно на это ходить. А Лига Чемпионов, Лига Европы, это для них, как знаете, ну, я
это
не
зрелище.
Знаю. Это зрелище, это приезд там, ну, сравнимый там с мировыми звездами музыкальной культуры, условно говоря.
Если посмотреть на трибуны, кстати, вот очень, очень, ну, в правильном направлении, ну, естественно, вы профессионал, но я вот как зритель говорю, да, если посмотреть на трибуны на таких матчах, женские, мужские лица, там, детские, они вперемешку, и ты понимаешь, что часть из этих людей, они не есть футбольными болельщиками в самом прямом смысле.
Потому что это шоу международного масштаба. Чемпионаты мира, чемпионаты Европы, зрительская аудитория в такие события, которые проходят раз в два года, она сразу увеличивается, она сразу трансформируется из мужской там и немного женщин в абсолютно там равные пропорции. Такие турниры, такие шоу смотрят одинаково мужчины, женщины, дети, бабушки. Там, финал чемпионата мира — это всегда просмотр там самой широкой аудитории и возрастной, и там по всем остальным признакам.
А, кстати, по вашим трансляциям есть вот этот вот гендерный момент? Вы отслеживаете эти просмотры, мужской, женский, там, возрастной?
Ну, скажем, сейчас мы это не прослеживаем, когда у нас есть какие-то конкретные цели, там, с точки зрения изучить нашу аудиторию, что она любит, какие акценты, сместились ли эти акценты, мы просто у аутсорсинговых компаний заказываем исследования, которые нам они предоставляют. Потому что нам важно не просто получать цифры рейтинга, нам важен контакт с нашим телезрителем. И контакт не такой, что вот когда, допустим, они проводят исследования там, в телефонном даже режиме, там, любите ли вы футбол? Он, человек отвечает «да». Нас такой ответ не устраивает. Нам необходим ответ, смотрите ли вы каналы футбол. Когда человек говорит «да», тогда у него проходит опрос, там, какие турниры вы смотрите, какие трансляции, какие программы и так далее. То есть мы работаем вот конкретно с аудиторией, которая является телевизионной аудиторией.
Вот в четверг, когда состоится матч Шахтера с Севильей, то, естественно, что арена Львова будет гнать Шахтер вперед. Шахтер сам будет, я думаю, стараться бежать. Как, на ваш взгляд, может складываться противостояние? Какие ресурсы внутренние Шахтер может найти, чтобы испанскую команду одолеть?
Ну, вы знаете, Шахтер вот в Лиге Европы этой весной действительно трансформировался, да, с точки зрения игровой тактики. Да, арена Львов будет жаждать зрелища, однозначно будет поддерживать Шахтер, гнать его вперед. Другой вопрос, ну, насколько стоит там в открытую гнать на велосипеде против Севильи, которая прекрасно играет на контратаках, которая настоящий кубковый боец, который умеет на каком-то, я не знаю, там, на животном, не знаю, смысле выигрывать этот кубок УЕФА. За последние годы 4 раза они выигрывали, как ни одна другая команда. Матчи против Андерлехта, матчи против всех соперников весной показали, что Шахтер, несмотря на то, что отдавал мяч, что он очень не любит, да, играл вторым номером, что Шахтер тоже очень не любит, при этом демонстрировал там высочайший коэффициент полезного действия ударов по ворот и, собственно, голов. Я не думаю, что сейчас Севилье Шахтер будет играть первым номером. Я думаю, что мой прогноз, что вот они будут придерживаться той же тактикой, выманивать испанцев, стараться вот в контратаке добиться того, что умеют делать, когда выбегают в атаку Марлос, Тайсон или Феррейра.
Вы знаете, у меня лично есть такое ощущение, что Шахтер в этой Лиге Европы еще не сказал всех своих слов. У меня есть такое ощущение, что хотят они еще больше сказать, да, чем сказали, и тем более в свете того, что уступили в первенстве.
Вы знаете, я бы даже шагнул за рамки первенства. Я думаю, что вот эта встреча с Севильей, кроме того, что было в 2007 году, да, сейчас на кону стоит значительно выше. Тогда команды боролись за четвертьфинал, сейчас вопрос один, кто выйдет из этих двух команд в финал. Я думаю, что очень важно, наверное, и для болельщиков, вообще для всей нашей Украины, чтобы именно донецкий Шахтер вышел в финал и там сыграл с победителем пары, потому что вот какой праздник был на следующий день после того, как Шахтер прошел Брагу, да, когда радовалась вся Украина. Радовались люди на Западной Украине, радовались люди на Донбассе. То есть вот такие объединительные моменты, мне кажется, они сейчас... Их так мало
стало по жизни. И даже не думали, кстати, о географии. Совершенно не думали о географии,
да,
в этот момент.
Да, вот их так мало, этих объединительных моментов, как вот на Евро-2012 было, да, когда вся Украина была вместе, разум. И вот, наверное... Это очень важно. Мы в это верим. Я этого очень хочу.
Еще о двух людях хотелось бы сегодня поговорить. Они для футбольного клуба «Шахтер» имеют огромное значение. Это Дарио Срна и Мерчи Луческу. Я помню, когда только Срна начинал в карьеру в «Шахтере», был один не очень удачный матч, по-моему, с Миланом. «Шахтер» играл, проиграл, по-моему, 0-4.
В Милане, да.
Срна тогда, если я не ошибаюсь, схлопотал красную карточку, и после матча Луческу его пожурил. И тогда, честно говоря, трудно было представить, что Срну ожидает в «Шахтере» такая карьера. Это действительно выдающийся для «Шахтера» футболист. Он даже, мы знаем, что побил рекорд Соколовского по количеству матчей.
Да, он уже сыграл больше 486, 486 это было как раз на матче с Брагой. Слушайте, ну у него колоссальная работоспособность, у него такая целеустремленность, ну мы знакомы лично, там, наверное, один из немногих там футболистов, с кем я там вот в личном контакте нахожусь, намеренно нахожусь, потому что есть какая-то определенная обоюдная симпатия. Человек настолько сконцентрирован на работе, вот я таких людей мало встречал. То есть, несмотря ни на какой статус, несмотря на количество денег, созданных там условий по личному контракту, только игра, только результат. Категорически режимный человек, который поддерживает только здоровый образ жизни, никогда нигде не отличился там в каких-то историях непонятного характера с точки зрения дисциплины там или там семейный человек. И вот результат для него, ну, мало, наверное, одного результата. Важно, что этот человек действительно любит эту команду «Шахтер» и сам рассказывал о тех предложениях, которые поступали из мюнхенской «Баварии», из мадридского «Реала». Но он это все променял на то, чтобы быть здесь. Это здорово, это заслуживает уважения.
Действительно заслуживает уважения донецких болельщиков, я думаю, что...
И украинских болельщиков.
Безусловно. И по поводу Мирчи Луческо. 2 года назад, когда начались все эти события, мы знаем, что Хуан де Рамос, тренер Днепра, несмотря на то, что на Днепропетровщину, слава богу, военные действия не дошли, он, тем не менее, улетел в Испанию. Мирчи Луческо не покинул команду, остался. Это действительно был тоже достойный уважения.
Поступок.
Сегодня достаточно он уклончиво отвечает на вопросы по поводу продолжения. Как вы чувствуете? Он сказал свои слова и уже...
Я думаю, что здесь вопрос не стоит так, что вот он устал, да, я устал, я ухожу, как когда-то кто-то сказал. Здесь вопрос
лучше
стоит...
Лучше бы он этого не говорил тогда,
да,
в тот момент.
Ой, не говорите, да. Это точно. Я думаю, что там стоит вопрос и перезаключения, с одной стороны. Но не стоит вопрос то, что Мирча решил уйти. По Мирче такого не скажешь. И по его интервью, и по всему остальному. А стоит вопрос перезаключения контракта. Возможно, есть какие-то нюансы внутриклубные, закулисные, о которых, ну, на сегодняшний день ни прессе, ни общественности не сообщают. Поэтому здесь дальше можно только гадать. Мы знаем, что президент «Шахтера» большой мотиватор. Мало ли, мы можем предполагать многое. Может быть, ждут какого-то момента, ждут какого-то результата, чтобы говорить о дальнейшем и так далее. Поэтому не могу вот на этот вопрос ответить вот конкретно, чтобы всех успокоить или окончательно расстроить.
Да, не будем поэтому торопить события. Поживем, увидим, как говорят. Ну и, наверное, хотелось бы несколько слов, несколько вопросов по поводу канала «Футбол». Точнее, теперь их два, «Футбол-1» и «Футбол-2». Начинали вы 7 лет назад с канала «Футбол» базового, потом появился «Футбол-2». Что, на ваш взгляд, вы еще не достигли в развитии футбольного телевидения в Украине? Что еще хотели бы реализовать?
Ну, с точки зрения творческих проектов, это процесс бесконечный. Потому как говорил Константин Райкин, если ты себе сказал, что ты мастер, считай, что ты уже умер. Поэтому здесь этот процесс бесконечный, он никогда не останавливается. То есть проекты, творческая реализация на фоне больших там контентных закупок, таких как Евро-2016 или Лига Чемпионов. Здесь, как говорится, дай бог всем фантазии. Но важно другое, есть обратная сторона медали. Футбол — это красиво, футбол — это... Там, любит роскошь, скажем так, в денежном выражении.
Это дорого?
Футбол — это очень дорого, футбольные лицензии — это дорогое удовольствие, и, соответственно, ну, как бы хочется не только, чтобы мы красиво тратили эти средства, да, а хочется, чтобы действительно мы достигли той цели, о которой говорим, так как мы говорим постоянно о том, что мы строим платное телевидение в Украине, платное, спортивное, и есть большие амбиции, большое желание сделать из этого бизнес. Вот тогда, наверное, я буду доволен собой и доволен всеми в нашей команде.
А сам по себе футбольный клуб в Украине, он до сих пор политика или это уже бизнесом становится? Да, но мы помним этот джентльменский набор любого довольно богатого человека. Футбольный клуб, красивая жена, там еще что, телеканал большой или маленький, может быть, медиахолдинг даже. И к этому мы относились одно время с юмором, анекдоты об этом слагали и так далее. Сейчас это футбол, это уже бизнес или все еще политика?
Ну, есть, вот если говорить о доходной части любого клуба, будь он там в Англии или в Украине, да, есть несколько основных статей доходов. Первое — это продажа телеправ, когда клуб реализует телеправа местному вещателю. Второе — это спонсорские контракты. Третье — это продажа билетов, атрибутики и трансферы, да, Вот, собственно, основные источники доходов. Если мы будем говорить о билетах на матчи, мы сами понимаем, какова стоимость. Если мы будем говорить о футбольной атрибутике, футболка сегодня национальной сборной в магазине Adidas стоит 2800 гривен. Сколько людей ее может купить? Просто из-за курсовой разницы. Мы понимаем, что раньше она стоила 700, а это тоже было недешево, да? Сейчас 2800. То есть и футболка любого клуба, изготовленная там любым мировым брендом, Adidas или Nike, сейчас будет стоить таких денег. Соответственно, сколько клуб таких футболок может продать? Я думаю, минимальное количество. Если говорить о телевизионных деньгах, о телеправах, рынок телевизионный, он рухнул вместе с рынком прямой рекламы и спонсорства. Соответственно, телевидение не будет готово платить клубам миллионы, как это происходит там в Англии и так далее. Соответственно, вот вам ответ на вопрос, бизнес это или это не бизнес, и бизнесом пока футбольный клуб быть не может или может стать только там, ну, ни на что особо не рассчитывая. Ну каждый футбольный владелец клуба, да, наверное, берет его для того, чтобы в том числе реализовать, кроме красивой жены, как вы говорите, да, машины или еще чего-то,
может,
и амбиции, да.
Не всегда только красивая жена, иногда умные дети.
Поэтому сейчас это в большей степени, мне кажется, владельцы клуба поддерживают некую социальную функцию. Вот она превращается уже не столько в имиджевую в чистом виде, сколько в социальную. Потому что бизнесом это быть не может, если в стране бизнеса как такового не существует.
А в чем социальная функция футбола?
Ну, уже хотя бы для того, чтобы популяризировать с точки зрения там игры, спорта, здорового образа жизни, то, чтобы люди ходили на стадион, а не там в парке по ночам сидели, пиво пили.
Что канал «Футбол» нам готовит на Евро-2016?
Канал «Футбол» готовит два канала, «Футбол-1» и «Футбол-2» будут 24 часа в сутки посвящены Евро-2016. Собственно, миссия наша в том, чтобы наш телезритель увидел то, что не может увидеть на национальных каналах, где все четко регламентировано там стартовым и финальным свистком, и в лучшем случае это некое обзорное там вечернее шоу. Канал «Футбол» постарается сделать так, что те, кто не поедут во Францию, благодаря каналам «Футбол» будут жить во Франции круглосуточно, потому что это будет несколько проектов собственного производства, это будут прямые трансляции, это будут матчи в записи, это будет ретроспектива, документалистика, масса всяческих рубрик и так далее. Поэтому, ну, проект амбициозный, но не скажу, что мы на сегодняшний день открываем Америку для себя в творческом плане или в плане там производственных каких-то задач. Мы это делали уже на Евро-2012, во время чемпионата мира у нас в Бразилии работали съемочные группы, соответственно, будет несколько проектов, это будет утренний блок программ, который будут вести Алла Бублин и Константин Киркорян, который будет вот в большей степени посвящен не столько разбору матчей, сколько вот передать дух, атмосферу этого праздника, чтобы вот смотря эту программу, человек даже чувствовал запах, я не знаю, там свежесваренного кофе и хруст французской булки, вот чтобы люди видели, что происходит во Франции, как она живет, Франция, в эти дни, вспоминали, как мы там жили в свое время в Украине, когда у нас был евро.
2000 год, когда еще была одна Франция, она помнит. Ну, просто это не так давно было, поэтому помнится. Да.
То есть программа своего рода даже культурологическая.
Да, в какой-то мере. Безусловно, она будет содержать все матчи, которые были накануне. Безусловно, она будет делать акцент на то, какие игры сегодня телезритель увидит. Но это будет масса интересных таких вот социологически, скажем, направленных рубрик. Дневной эфир — это будет матч-центр под названием «Рандеву». Евро-рандеву, где это аналитический центр, где будут уже там серьезно сидеть эксперты, говорить о матчах, которые состоялись накануне, о матчах, которые сейчас будут сыграны. Они будут разбирать игры, которые начинаются в 4 часа и в 7 часов. Ну и, соответственно, вечерний блок — это «Великий футбол».
Кто с вами будет вести?
Это, ну, квартет уже определен. Собственно, это тот же квартет, который был на чемпионате мира. Это я, Виктор Вацко, Виктор Леоненко и Евгений Левченко, который специально вернется в Украину из Голландии на этот период. Ну и, собственно, у нас
вместо
будет...
того, чтобы поехать во Францию.
Да, да, да. И, собственно, плюс один с нами.
Самое интересное.
С нами будет девушка.
Это секрет?
Это не секрет. Этот конкурс, который уже длится
полтора
месяца.
Это еще незаконченный конкурс, незавершенный.
Да,
просто.
Вот буквально в воскресенье мы уже представим десятку, мы отберем десятку претенденток, и дальше наши телезрители посредством голосования в интернете будут определять лучшую из них.
Бессонные сутки просто гарантированы, конечно.
В конкурсе, я знаю, заявки подавали жены и сестры футболистов.
А там, на самом деле, мы сами удивились. Там очень широкая, скажем, картотека у нас теперь. У нас там есть сестры футболистов Шахтера Днепродзержинской стали. У нас есть супруга футболиста. У нас еще одна, я знаю, супруга готовится подать заявку. У нас есть телеведущая с развлекательного канала, которая тоже горит желанием быть в нашей обойме. У нас есть просто много девушек, которые старались там изо всех сил, только что вот хула-хуп горящий на себе не крутили, чтобы вот как-то обратить на себя внимание и попасть в разряд
Но в
претенденток.
этой десятке будут какие-то публичные, известные всем дамы?
Ну вот так, чтобы
Но они
публичные...
станут, тот, кто победит, станет
Они все
публичным.
прекрасно для себя понимают, потому что ну, программа будет выходить каждый день после игрового дня. Это будет единственная программа в Украине, которая будет подводить итог дня. Понятно, что эта программа будет включена во всех ресторанах, барах, пабах. И это, у этой девушки есть очень хороший шанс сделать для себя отличный стартап
И
на
показать
Евро.
себя не только красивой,
Конечно,
но и
но еще и
понимающей
очень красивой.
немножечко в футболе.
Да.
Александр, ну и на завершение еще один вопрос. Вы в футбольной журналистике, я не знаю, сколько лет, наверное,
Футбольной?
20...
Футбольной с 2001 года. Вот
2001 года,
это 15
15
лет,
лет.
да.
Не надоело это для вас на всю жизнь?
Я сам себе боюсь признаться, в хорошем смысле, вот сам себе боюсь признаться, что я хожу на работу. Поэтому нет, не надоело, наверное, это тот самый момент, когда ты любишь то, чем ты занимаешься, и это действительно любимое дело, и действительно отдаешь себе отчет, что ты вот что-то сделал, и это вот можно уже как-то пощупать, да, вот не было футбольного телевидения в Украине еще каких-то там 6-7 лет назад, там, да, мы все там смотрели какие-то спутниковые тарелки, да, и думали, ну, когда-то же
Как они
у
это
нас будет,
делают,
да, и как-то
думали,
они
да?
делают и так далее. Мы это сделали, я очень счастлив, но, опять же, я думаю, у нас еще долгая дорога впереди.
И надеемся, что и у украинского футбола будут еще праздники.
Вот в это верим, верим в первый праздник в четверг. Шахтер Севилья. Ну и дальше ждем Евро
И
2016.
вместе болеем. Спасибо, Александр.
Спасибо.